Спасибо за это собрание. Спасибо за Твое присутствие. Спасибо за то, что Ты заботишься о нас. Освети нас кровью Твоей, чтобы мы на Тебя взирали и не были отвлекаемы другими вещами. Забери всякое... всякие неприятности с нашего сердца. Когда народ Божий сходится вместе, то Господь показывает себя. Это великая радость не только для нас. Когда я сюда приехал вчера вечером, я так радовался, что я вижу так много братьев и сестер. Мое сердце выпрыгивает от радости. Вполне можно понять, когда Павел говорит, когда он благодарит братьев и сестер во всякое время и молится о них, просит о них, и это, эти просьбы он совершает в радости. И поэтому, когда он радуется, когда мы все вместе собираемся, это не просто радость, когда мы видим друг друга, но у него есть желание для нас. Он хочет, чтобы мы пришли к совершенству. И есть абсолютно точное общение, это общение о Евангелии. Скажем, это первое Евангелие в Европе, которое не только слышало Евангелие, но и приняло его. Мы слышали в первых двух собраниях о том, что в Деяниях 19 главе много разных людей пришло ко Христу. И те, которые пришли ко Христу, они не просто как Павел, у них не просто была идея хорошая идти вперед в Македонию проповедовать Евангелие, но они хотели еще идти в Македонию, они приняли решение такое, но Святой Дух остановил их, Святой Дух не позволил им. И им пришлось идти через море в Трою, в Македонию. Павел увидел лицо человека, который из Македонии, македонянин, просил его: «Приди, помоги нам». Это не значит, что если я сегодня ночью увидел лицо, которое меня зовет в Македонию, но Господь, это значит, что Господь дает тебе осознание. Ты рассказываешь то, что Господь тебе показал, и вдруг у тебя появляется ощущение, что Господь действительно хочет вести нас в Македонию. И они все вместе приняли такое решение. И это было водительством Духа Святого. Это не то, что я решил, что я водимый Духом Святым, и я иду и делаю что-то. Нет, нет. Все происходит в собрании Евангелия. Ради Евангелия они все это делали. Женщины собирались в городе для молитвы. Наверняка это были еврейские женщины, иудейские. И одна из них, особенная женщина. Я бы даже сказал, одна дама. Она богатая дама, которая торговала драгоценностями. Это была наверняка женщина, которая занимала положение в Римской империи. И этой женщине Господь открыл сердце, что она слушала она слушала и слышала то, о чем говорил Павел. Господь открыл ей сердце. Павел не сказал, что она от меня услышала Евангелие, и я ее привел ко Христу. Нет, нет. Он сказал, что Господь открыл ей сердце. Не так ли, не прекрасно ли это? Это выбор Господа. Может быть, ты хочешь... Может быть, ты хочешь ему открыть Евангелие, ну, какому-то человеку, и Господь ему откроет сердце. Господь так ведет нас, это Его водительство. Итак, она, Господь открыл ей сердце, и она была крещена, и открыла свой дом. А дом тогда — это не то, что мы думаем сейчас. Семья, мама, папа, ребенок или что-то вроде этого. Тогда это был большой дом с прислугой. Да, если тогда, если ты имел дом, то у тебя было для всякой мелочи прислуга была. И вдруг весь этот дом был крещен. Но и на этом еще не окончилось. Ты думаешь, вот я сейчас крестился, и все у меня будет прекрасно. Это значит, что ты на правильном пути. И у этой женщины было спонтанно было одно желание. Она сказала, я сейчас верующая, и поэтому приходите в мой дом. Это значит, что Господь не просто открыл ей сердце. Она также в Господе открыла ее дом для Господа, для церкви. Поэтому говорится, что Бог начал там хорошее дело, благое дело. И то, что Он там начал, вас, это благое дело. Он приведет его к совершенству. И я в этом уверен. И также он говорит, почему? Потому что вы имеете общение, часть в этом общении. Вы не просто слушали то, что говорит Павел, но они также стали живыми и стали частью того дела, которое строил Господь в тот момент и в том месте. Итак, Господь хочет, чтобы мы были в Его творении, в Его деле, которое Он совершает. И поэтому не только должна была бы быть эта богатая женщина вместе с ее домом спасена. Но также другой, тот, о ком вообще никто не думал, должен был прийти в церковь. Так в церкви происходит. Не только Лидия, у которой был большой дом, пришла в церковь, но еще пришел. Управитель тюрьмы, тот, который хватал христиан и издевался над ними, бросал их в тюрьму. Но Господь именно его хотел привести в церковь. Разве это не прекрасно? Господу очень важно, чтобы Он достиг нас, людей. И именно этого человека, управителя тюрьмы, Это была тюрьма, была его местом, где он работал, где он жил. И поэтому Господь послал Павла в тюрьму.
Den Geist ausgetrieben hat und die ganze Stadt war im Aufruhr. Ja, und dann die Stadtoberen machen nichts anderes als den verhaften.
Была женщина, которая.
Das war damals Usus, so geht es.
Женщина, которая.
Ja, und dann war der Paulus unter sie.
Пророчествовала, и он изгнал из нее дух пророческого. Из-за этого его бросили в тюрьму.
Das Evangelium zu Ende hier. Das war's dann mit Philippi.
В принципе, на этом могло бы закончиться. Он бы просто сидел в тюрьме, и все дело, которое Господь совершал в филиппийцах, просто завершилось бы на этом. Он мог бы сказать: «Господь, мы Тебе служили, мы отдали Тебе свою жизнь, и Ты нас, вместо того, чтобы нас за это наградить, Ты нас отправил в тюрьму». Но, по крайней мере, не написано, что они так говорили. Наоборот, они до полуночи славили Господа и пели Ему песни. Они не стали им говорить: «Все по-другому, чем мы себе представляли». Но они стали хвалить Господа. И именно такая жизнь является воплощением Христа в нас. Это прекрасное Евангелие. В нас это то, что распространялось тогда среди филиппийцев.
Alle gerettet und alle getauft. Und das war jetzt die Gemeinde in Philippi. Und dann wollten
sie. Весь дом Лидии был спасен и крестился, и даже начальник тюрьмы был спасен и крестился.
Ja, sie haben sich nicht wirklich entschuldigt. Sie wollen, dass dann heimlich einfach wieder verschwindet.
Ne, они, конечно, не хотели себя извиняться. Они хотели просто уйти. И он не позволил им этого. Начальник тюрьмы вывел Павла и заставил перед ним извиниться. И братья были рядом, и братья прощались с ним. Вы спрашиваете, какие братья там, что получается, была уже церковь? Настоящая жизнь церкви.
Да,
там вокруг дома Лидии были уже братья и сестры собраны. Получается, что там уже взяла свое начало церковь.
Es kam schon mal raus, dass wir irgendwo hingehen und die gute Botschaft verbreiten.
Это не значит, что мы должны куда угодно идти и рассказывать Евангелие.
Von der Errettung weitergeben. Es beinhaltet natürlich auch das Evangelium, aber
это не значит, что мы просто должны учение рассказывать. Конечно, это тоже, но в первую очередь Евангелие – это персона, это личность. Если, например, мы почитаем Деяния апостолов в 11 главе, говорится, что они Иисуса проповедовали как Евангелие.
И
церковь началась в Иерусалиме, потом они, братья, пошли на Кипр, и когда-то пришли в Антиохию, и там они проповедовали Иисуса как Евангелие. И там были спасены язычники в Антиохии. Иисуса как Христа. Или Павел говорит в Римлянам 1 главе. Евангелие Его Сына, говорит Павел. У Павла было задание распространять Иисуса Христа как Евангелие. Он говорит, я взял для себя ничего не знать среди вас. У меня нет никаких знаний. Ничего среди вас я не знаю, кроме Иисуса Христа. Его как распятого. Он не пришел с упаковкой учений, доктрин в Коринф, но он пришел со Христом. Это должно нас вдохновить. Речь идет в Новом Завете об Иисусе. В Старом Завете тоже говорится о персоне, о личности. Исаия, 9 глава, 5 стих. Исаия, 9 глава, 5 стих. Вы должны, молодежь, вы должны знать этот стих обязательно. Исаия, 9 глава, 5 стих. Прекрасный стих. Он прекрасно показывает, что является Евангелием. Давайте прочитаем вслух. Наверное, нам дан был сын. Может быть, пятая глава? Я неправильно вам сказала. Не знаю. Да, вам был дан сын, сказал Исаия. Все знали, что он придет, и он будет истинным человеком, и будет в одно и то же время сыном человеческим. Он и Бог, и сын человеческий. Это Иисус Христос.
Schade, damals haben die verantwortlichen Bauleute diesen wunderbaren Eckstein.
Жалко, что в то время ответственные строители отвергли краеугольный камень. Христос должен быть всем в церкви, не только краеугольным камнем, но всем. И это Евангелие является Иисусом Христом. И это, об этом говорил Павел филиппийцам. Этот Христос был 2000 лет назад только одной персоной. Как Михаил говорил, когда ты хочешь его увидеть, ты должен тогда был быть в Галилее, если бы ты хотел увидеть его. Тогда мог бы ты его увидеть, ты мог бы его услышать, пообщаться с ним. Но один из учеников тогда, который подошел к нему, его пригласили его друзья, приходи к нам, пойдем с нами, мы нашли Мессию. Иисуса, сына Иосифа, он сказал, а что, может ли что хорошее из Назарета быть? Они ему сказали, да, приходи, увидишь. И он пришел к Иисусу, Иисус сказал, истинный иудеев, в котором нет лжи. И Натанаэль говорит, откуда ты меня знаешь, ты меня же не видел никогда. Он говорит, прежде чем Филипп позвал тебя, я тебя видел, как ты сидел под смоковницей. Учитель сказал, ты... Царь Израильский, ты Христос, ты Сын Божий. Он сказал, да, ты Вечно, потому что я тебя увидел под смоковницей, тебе уже этого достаточно. Ты будешь еще большее видеть, чем это. Еще большее, чем это. И вы знаете, мы все, я думаю, видели большее, чем Нафанаил. Что здесь говорит Павел? Сначала он говорит, все служит мне ко спасению. Стих 1, глава Филиппийцам, 12 стих. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». У Павла не так-то хорошо дела обстояли, он же был в тюрьме. Да, было бы не очень красивое резюме, если бы он его составлял и поставил туда это событие. Выглядело с ним по отношению с ним не очень хорошо, но это было хорошо для проповеди Евангелия. Это многих вдохновило. Павел был беспрецедентным примером того, как он посвятил себя Христу. Павел даже некоторые проповедовали даже Евангелие, чтобы плохо Павлу сделать, но он говорит, все равно как, лишь бы Иисус проповедуем был. В 18 стихе, но что до того, как бы не проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться. Мы недавно пели песню с радостью. Филиппийцам, в послании Филиппийцам ты можешь очень часто увидеть слово «радость». Павел полон радости в тюрьме, и при этом полон радости, потому что он видит, что братья и сестры через него получают спасение. И даже он... Там были проблемы среди братьев, которые как-то по-другому видели Евангелие. И Павел говорит, он не стал негативно выражаться и говорить об этом. Ах, они неправильно делают, не так, как я считаю правильно. Нет, нет. Он сказал, я радуюсь. Я радуюсь тому, что они делают. Искренно ли? Вредворно ли? Там есть сила Божья в этом Евангелии. Я бы даже сказал, ты даже не можешь понять, когда ты проповедуешь Евангелие, ты даже не понимаешь, какая сила в этом заключается. И это зависит от силы Божьей, не от того человека, который проповедует Евангелие, но от силы Божьей, которая сокрыта в этом Евангелии, а именно личности, которая стоит за Евангелием. Иисус сказал, вы еще увидите больше. Вы узнаете, что есть нечто большее, что вам предстоит увидеть. В Откровении 22, Ты видишь, в 22 главе, 17 стих, один из самых последних стихов, там говорится: «И дух и невеста говорят, приди». И кто это слышит, тот приди. И кто жаждет, пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Здесь не сказано, в чем состоит суть послания Евангелия. Я однажды в своей жизни через двух-трех молодых людей нашел путь ко Христу. Это был особенный день в моей жизни. Я понял, что Иисус — это Христос, что Иисус — это Господь, что это реальность, за этим стоит реальность, и я не смогу обойти эту реальность. И тогда я говорил со Христом. И сейчас я знаю, что в тот момент я был рожден заново. В тот момент я не понял того, что происходит. Многого не понял. Но то, что мне сказали братья, помогло мне во многом. Однако, тем не менее, уже тогда я знал, что Иисус живой. Это был мой личный путь к Нему. Я теперь христианин, и что-то во мне изменилось. Но когда я впервые пришел в церковь, и не просто на собрание, но и после собрания, в общение с братьями, и собрание не закончилось, в конце собрания. А общение после собрания было снова о Христе. И так Христос со всеми, у Него столько разных аспектов, это не просто проповедник проповедовал, но и все братья и сестры занимают себя Христом. Это и есть церковь. Это и есть общение для Евангелия.
И
дальше сказано Филиппийцам. Первая глава, 19 стих. «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение». Он знал, что они неправильно проповедуют Евангелие, но тем не менее он сказал, что это послужит мне во спасение. Он знал, что, несмотря на то, что он сидит в тюрьме, его несут молитвы святых. Мы не должны думать, что они апостолы, они не нуждаются в молитве. Нет, Павел нуждался в молитве. Он даже в другом месте говорит: молитесь также обо мне, чтобы Господь открыл мне слово свое, что я действительно вкладывал слово туда, куда должен. И он говорит здесь, в 19 стихе: «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение». В какое спасение? Павел же уже спасен. О каком спасении идет речь? Он ведь испытал истинное спасение. Господь явился ему, он даже стал слепым, ослеп. Он очень ясно получил спасение от своей старой жизни и спасение в жизнь вечную. А здесь он имеет в виду, что нам нужно и дополнительное спасение, дальнейшее спасение. Говорится о том, что семя Господа попало в тебя, но есть еще столько всего, что во мне требует спасения, мои привычки, мои чувства, моя привычка думать. Поэтому Павел говорит, то плохое, что со мной случается, служит мне во спасение, чтобы Господь мог во мне работать. Это делает тот во мне, делает меня, полезным для Христа. Это прекрасный пример того, как мы здесь видим, как и это слово, это является, имеет особенное значение в греческом. И у этого слова есть корень, начальное значение, оно означает, оно звучит как эпикорега, и оно описывает некую персону, которая совершала в течение какого-то времени турне, ну, как, например, театр совершает турне или музыкальный коллектив совершает турне. И у этих групп всегда был кто-то, кто их спонсировал. Для того, чтобы театр или музыкальная группа могла сделать это событие музыкальное, был всегда спонсор, и он платил для того, чтобы народ смог увидеть вот музыкальное событие. И он обо всем заботился, в чем нуждалась эта труппа. Платил разным людям, платил оборудование, финансировал, платил самим музыкантам.
Aus diesem Wort hat sich dann mit der Zeit so dieses Synonym entwickelt.
И из этого слова в античности развился синоним, который означал того, кто полное обеспечение для жизни дает. Например, жених, который хочет себе невесту получить, он должен был написать в договоре, что он будет обещать, что он будет делать для своей будущей жены и семьи, которую он для себя планирует, то есть что он полностью будет обеспечивать. Поэтому это слово очень хорошо показывает, как Христос заботится о своей церкви. Я думаю, что это очень важно понимать, потому что ты не просто что-то делаешь, а Господь там тебе по плечу хлопает или немножко помогает. Нет, Господь тебя обеспечивает, внутренне полностью всем обеспечивает. Почему тогда Павел начал в темнице, когда он сидел в темнице, в тюрьме, вдруг начал петь и славить Бога, потому что он знал, он получил это обеспечение от Господа, он знал об этом обеспечении. Он славил именно то, что Господь его обеспечивал всем. Поэтому мы должны не просто смотреть на наши обстоятельства, но учиться видеть вот это обеспечение Бога в наших сложных обстоятельствах. И мы думаем, это, наверное, это практика, это моя, это то, к чему мне нужно привыкнуть. Смотрите, вот я пью сейчас, я привык пить так, как я пью сегодня так, как я привык пить в детстве. Это опыт и это привычка. Ты должен взять вот эту вот чашу привычки и призывать имя Господне. Я думаю, что именно это нам нужно научиться, этому нужно научиться в послании к Филиппийцам. Мы видим, какое желание у Павла и какое желание у Христа, чтобы сила Евангелия продвигалась. И в 20 стихе он говорит: «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем не посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Длинное предложение, но очень содержательное. Давайте посмотрим другие переводы, и я всем предлагаю смотреть разные переводы. Через это мы можем многое понять. Например, сейчас перевод Генфа. Я прочитаю Филиппийцам 1:20 стих. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». И для него это был вопрос. Остаюсь я при жизни или я умру? И Павел в какой-то момент уже понимал здесь, что однажды он предстанет перед Христом. И он знал, что либо Господь придет на эту землю, либо Павел придет ко Христу. И у него было это сердечное ожидание, душевное ожидание, душевное желание стоять перед Христом непостыженным. Для нас тоже важно иметь такое понимание. Здоровый страх иметь перед тем, а как же я предстану перед Христом? Не быть посрамленным перед Христом, когда мы предстанем перед судом Его. И тогда он говорит прекрасный стих, потому что жизнь для меня — Христос. Ибо для меня жизнь — Христос. Или Христос — это жизнь для меня. Жить для меня — это немножко больше. Если кто-то скажет: «Футбол — это моя жизнь», то я не уверен, что он во время каждой игры сидит перед телевизором, или что он играет сам в футбольной команде. Но когда жизнь для меня Христос, это такая удлиненная форма, не просто жить для меня Христос, но он говорит, что жизнь для меня Христос. И, Господь, я сегодня хочу в Тебе жить. У Него такое отношение к жизни, такая позиция в жизни, что Он хочет быть внутри Христа. И мы видим во многих ситуациях Его жизни, например, в Деяниях апостолов, как Он мог Иисуса воплощать в этой жизни. Он через свою обычную человеческую жизнь. Он себя не напрягал, он не говорил, что вот, я теперь должен жить как Христос, я должен ездить туда и сюда и проповедовать. Нет, не было так. Как ты можешь жить Христа? Это только один может жить Христа, это сам Бог. Но представь себе, жить жизнь Христа воплотить в твоей жизни. Это же невозможно. Только сам Он мог это сделать. Поэтому у нас должно быть такое отношение: Господь, я хочу Тебя завоевать. Ты моя жизнь. Скажи это Ему. Господь, Ты моя жизнь. Ты начало, и ты конец, ты совершаешь во мне доброе дело, и я хочу пребывать в тебе. Господь такой прекрасный. Он не дает, он не предлагает нам каталог обязанностей, но он делает так, чтобы мы наслаждались им, когда мы им живем. И поэтому мы должны испытать это его обеспечение в жизни, которое он нам дает. Сказано, что Господь богат для всех, кто его призывает. И какое же Евангелие, говорит Павел? Он говорит, что мне... самому низкому из всех святых дано задание проповедовать Евангелие, проповедовать неизъяснимое богатство Божие. Неисследимое богатство Божие, Христа, богатство Христа. И как мы Ему служим в церкви, как Петр говорит, то, что мы должны служить Ему, как хорошие домостроители, всем, что Бог нам дает. Это прекрасное, огромное богатство, из которого мы можем черпать. И это в Ефесянам 3 служит тому, чтобы церковь стала строиться. Или чтобы церковь была построена. Ефесянам 3 глава, 19 стих. И 26 стих. Он говорит здесь, что он бы лучше бы разрешился и был бы со Христом. Кто хочет лучше разрешиться сейчас и быть со Христом, поднимите руку. Мало, мало подняли руки. Мы не так, не дошли до такого состояния, как Павел. И Павел показывает, это говорит о том, что Павел был готов. Он был готов. Он также писал Тимофею, я подвязался пишет о том, что он все сделал в своей жизни, что он мог, что от него зависело.
er nicht unbedingt alle aushalten will, aber beim Herrn zu sein ist viel besser.
И он говорит, что я не хочу, я бы хотел лучше быть со Христом, разрешиться быть с Ним, но здесь, на земле, оставаться полезнее для вас. Итак, я пока останусь в этой хижине земной, чтобы быть полезным для вас. Поэтому Павел говорит, что все-таки хорошо быть во плоти. Поэтому он говорит, что умереть — это приобретение, смерть — это приобретение, потому что он через это может сразу прийти ко Христу. А жить — это Христос, жизнь — это Христос. Я живу или я умру, или я живу. Славьте Господа. А почему он хочет оставаться во плоти? Чтобы святым послужить. Это была его жизнь. Это была его жизнь. Он говорит, я радуюсь в Колоссянам. Филиппийцам 1:22. Если жить... Филиппийцам, 1 глава, 22 стих. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему телу...» Да. Христос прославится в теле моем. Немногие переводы говорят прославится, некоторые говорят делается большим в моем теле, увеличится в моем теле. Получается, что Христос мой хочет увеличиться в моем теле. Я в предпоследнем собрании мы использовали такой термин, как скалир. Это значит, чтобы мы могли его лучше видеть, то есть увеличивается, чтобы мы его лучше видеть. Нам только нужно это понять. Павел делает это нам понятным для разумения. На мне, на самом незначительном из святых, на мне Христос хочет увеличиться. Стать большим во мне, потому что жизнь для меня Христос. В 24 стихе он говорит, или 25-м, «Я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Ой, так прекрасно. Чтобы ваш успех и вашу радость увеличивать. Вашу радость в вере увеличивать. Есть стих также из Старого Завета, Исаия. Исайя 50, 4 стих. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся.
Das hat der Herr mit uns gemacht.
Это сделал Господь с нами. Он дает нам уши, как ученикам, чтобы мы слушали Его. Но не так, чтобы мы слушали, чтобы у нас уши потом в ушах звенело. Мы в такое время сейчас живем. Сейчас ты можешь очень много всего слушать. Ты уже не знаешь, где, куда голову девать свою от такого количества слушания.
Но
речь не о том, что мы сегодня прекрасное слушаем, потом еще что-то более хорошее, потом еще более хорошее слушаем. Речь идет о том, чтобы мы слушали голос Бога, голос Господа. Как написано в Откровении, 2 и 3 главах, у кого есть ухо, да слышит. А у нас два уха. В Псалмах говорится, мы тут недавно читали, ты не восхотел, но уши приготовил мне. Встроил в тебя два прекрасных уха. И можно также перевести еще по-другому это слово. Ты мне скрутил уши. Иногда мы плохо слышим. Слабослышащие мы бываем иногда. Но Господь через любовь свою притянул нас к себе так, что мы стали способными отдать себя Ему, как этот слуга в Старом Завете, который получил клеймо на ухо по собственному желанию. Господь открывает нам ухо. А какой язык дает он нам? Ты знаешь, какой язык? Что может язык? Успокаивать уставших через слово. Братья и сестры, это так важно, мы нуждаемся в этом в церкви. Я так часто слышал слово от брата, от сестры, которая меня вдохновляла, которая меня состраивала. Позволь Господу учить себя. Позволь Ему открыть ухо твое и в церкви начать говорить, чтобы других вдохновлять. Станет радостью для других, чтобы их вдохновлять, чтобы слово вдохновения исходило из тебя. Я думаю, вы тоже ученики. Мы вполне квалифицированные ученики. Чем раньше мы начнем, тем лучше. Мы позволяем Господу открывать наши уши и пробуждать наш язык, чтобы других вдохновлять. Это Господь, который делает это с нами.
Чтобы
продвигать Евреям 6 стих, 6 глава, 10 стих. Я прочитаю. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Бог не неправеден, если мы служим святым, если мы служим святым. Бог не неправеден. Он вознаградит тебя за то, что ты служишь святым. 2 Коринфянам, 1 глава, 24 стих.
Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben. Ich finde so eine schöne Haltung. Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben.
Не то, чтобы мы стали господами над вашей верой. У нас не должно быть в церкви такая власть, чтобы в конце вдруг начал руководить страх. Даже у апостола Павла, у которого был такой авторитет и такая сила в церквах, он говорит: «Мы не поставлены быть господами над вашей верой». Он очень смирен, Павел. Но мы помощники для вашей радости, помощники вашей радости. Павел пишет филиппийцам очень много радости. Я очень хочу, чтобы радость жила в вас, чтобы она увеличивалась в вас. Радость о Господе. И никто не заберет у вас эту радость. И чем больше ты следуешь Господу и слушаешься Его, ты слушаешься Его голоса. Ты хочешь что-то купить и говоришь: «Господь, что делаешь, что мне делать?» Ты слушаешь Его. Ты не сразу покупаешь что-то на Амазоне, что тебе понравилось, но ты слушаешь Господа. Есть вещи, в которых человек нуждается, а есть вещи, в которых человек вообще не нуждается. Но если тебе предлагают, надо иметь обязательно. Так мы живем. Но это не очень хорошо для нас. Ты слушаешь Господа, и Господь награждает тебя радостью.
Hast du nicht schon mal gemerkt? Also, ich bin von Natur ein schlampig veranlagt. Wenn ich anfange aufzuräumen,
когда я начинаю убираться в своей комнате, когда я беру в руки пылесос и собираюсь что-то убрать, приходит радость Господа каждый раз. И я начинаю петь в этот момент, и свистеть, и аллилуйя. Такое бывает, когда мы слушаемся Господа, когда мы Ему следуем. Не когда родители говорят, а когда Господь скажет. Аллилуйя! Радость о Господе, ваша сила, она не приходит откуда-нибудь. Это не метод, как мы получаем радость, но мы слушаем Господа. И сейчас последние стихи, они действительно прекрасны. В первой главе.
Führt nur ein Leben würdig des Evangeliums Christi.
Только живите, 27 стих. Только живите достойно благовествования Христова.
Führt nur ein Leben. Wir haben früher immer
только живите достойно. Мы раньше с удовольствием читали молитвенно слово Господа. Только живите. У нас нет двух жизней. Мы живем только одну жизнь. Не так, чтобы одну жизнь в церкви, а другую жизнь где-то в другом месте. У нас одна жизнь. Знаете, и поэтому сложно, я не могу все я совместить. Я тот, кто я есть. Церковь — это не какое-то событие, которое можно включить и выключить. Но это жизнь, достойная Евангелия. Чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду, слышите вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И это... Мне напоминает это о Ефесянам 4 главе. 4 глава Ефесянам, там тоже говорится о достойной жизни. Первый стих. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». И опять он говорит, что он узник. «И я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». И что он считает сейчас? Это не просто индивидуальная жизнь, которую мы ведем, что мы правильно себя ведем, следуем всем предписаниям. Нет. Нет, это не так. Он говорит, что со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снеходя друг от друга любовью, стараясь соединить единство Духа в союзе мира. Братья и сестры, это проблема сегодня, особенно среди нас, христиан, чтобы это единство среди нас, христиан, к сожалению, теряется. И мы с этим не согласны. Господь с самого начала сказал, «Я буду строить свою церковь». Это был его план. И мы должны крепко держаться за это единство. Где была первая церковь в Иерусалиме? Они были исполнены Духом Святым, говорили Слово, и были одной душой и одним сердцем. Все, кто пришли к вере, одно сердце и одна душа, не только один дух. Ведь это было единство в духе, духа. А когда Дух нас оживляет, когда мы станем детьми Божьими, у нас появляется стремление в единстве жить и в общении жить друг с другом и со Христом. И я хочу быть именно этим единством, не чем-то другим. Я не собираюсь делать какое-то дело другое для Бога. Бог скажет, я ничего не просил от тебя, я вообще тебя не знаю. Ты делаешь прекрасные вещи во имя моего дела, но я тебе не наказывал, я тебе не давал этот проект, это то, что ты делаешь, это я тебе повелевал это. И в тот момент мы читаем, что были... Если бы я, например, приехал в Берлин, и ты бы мне сказал, что у меня другое мнение, я вот за такого-то брата, а этот брат бы сказал мне, а я вот за такого-то брата, тогда бы Павел сказал, среди вас есть разделение. Сколько церквей есть? Существует? Сколько церквей существует Христос, имеет Христос? Одну церковь. И мы сегодня живем в такое время, когда естественным является, что новорожденные христиане содержат себя в разных группах. И это, с точки зрения Библии, ненормальное положение вещей. С самого начала так не было, сказал Иисус Христос, когда речь шла о разводе. Ему говорят, что Моисей ведь позволял писать разводное письмо, а Иисус им говорит, сначала такого не было. Сначала был план один муж, одна жена. Точно так же, как Христос и Церковь. Так было запланировано. А мы делаем это сложно, люди. Мы люди, потому что мы Христа не живем. Христом не живем. Христос один. Поэтому Павел говорит коринфянам, что же, разделился Христос? Ты можешь сказать, я живу Христом, и ты скажешь, я живу Христом, но мы разделяемся друг от друга. Как так может быть? Потому что мы очень часто уверены сами в себе. Иногда мы знаем лучше, чем Бог. Бог хочет примирения, Бог хочет прощения грехов, Бог хочет, чтобы мы друг друга принимали. А мы производим разделение. Господь должен быть он милостив к нам, чтобы мы смогли увидеть это единство, которое Бог от нас хочет. Говорится, что живите достойно Евангелия, в котором мы в одном духе стоим и в одной душе боремся. Но это также должно быть практически, не только теоретически. А если практически, то это должно в твоей душе произойти, в твоем разуме, в образе мыслей твоем. Все это должно быть включено в твою борьбу. И это становится возможным, когда наша душа будет обновлена, наш образ мыслей будет обновлен. И мы будем, тогда мы будем стоять и молиться одной душой. В Иоанне, 17 главе, Иисус Христос сказал ясно, что цель Иоанна 17, 22-23 стихи. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут они что? Едино, как мы едино». Как это может произойти? Как можем мы быть едиными? Так же, как Иисус един с Отцом. Слишком большое требование к нам, слишком высокое требование. Это требование ты сможешь только удовлетворить только в том случае, если мы получим жизнь Христа. И мы знаем, что эта жизнь Христа дает единство. Это есть плод нашей жизни во Христе. Единство. «Я в них, и ты во мне, да буду совершены воедино». И да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Должен быть в этом должно быть в этом свидетельство, и ради этого свидетельства мы на это свидетельство мы и работаем. Я не хочу просто так, заниматься битьем воздуха. Я хочу, чтобы Господь совершил это дело во мне. Многие из нас действительно многое увидели в Господе. Некоторые недавно пришли, некоторые очень давно уже в церкви. У нас, нам всем нужно такое видение, во что Бог нас поместил. Понимание того, во что Бог нас поместил. Только когда Господь был на этой земле, было только пара человек верующих, так скажем, в Него. Не было много их. Нас тоже немного. Ты можешь сказать, пока еще немного. Надо доверять Господу, чтобы было больше. Но позволь это делать Господу, не смотри на пустые стулья. Нет, не смотрите на пустые стулья, смотрите на Христа. Важно качество. Мы не должны... Важно качество того, что Господь творит. Мы здесь не в армии, когда все должны знать, во сколько нужно встать на колени и начать молиться. Речь не об этом идет, речь идет о том, чтобы не о таком единстве. Речь идет о единстве Христа. И мы должны жить Его жизнь без представления о том, как это должно быть. И Господь должен нас вести, так же, как Он Павла вел Филиппы. Давайте позволим Господу нас вести. Я в последнее время читал об откровениях в церкви в Ефесянам. Господь различал апостолов. Он говорил, что вы много претерпели за имя Мое, но я имею против вас, говорит Он в Откровении. Я имею против вас то, что вы потеряли свою первую любовь. Он говорит им, вернитесь к первой любви. Интересно. Он говорит, делай прежние дела. И я здесь вижу филиппийцам, они знали прежние дела. Это общение для Евангелия. Быть вовлеченным в том, что он в Евангелии делает, и вовлеченным в том, чтобы идти вперед и бороться, участвовать в битве. И у меня появилось желание снова открыться, снова посвятить себя. И нам нужно понимание того, что мы важны в жизни Церкви. Господь нуждается в нас во всех. Господь, я должен сказать, я даю тебя, твой план. Я хочу жить в жизни Церкви. Идти вперед ради этого прекрасного дела, которое ты начал. Это сила. Это огромная сила. Мы приходим вместе, чтобы молиться. Господь, я прихожу сюда, чтобы строить Твою церковь в Штутгарте, в Мюнхене, Аллилуйя, в Алине, в Тюбингене, в Ройтлингене, в Форцхайме, в Карлсруе. Господь работает. И, да, забыл. В Париже.
Аллилуйя.
Господь прекрасен. Господь призвал нас в свою церковь, в свое царство. Мы здесь. Что мы должны делать? Жить Христом. Аминь.